света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте. В эфире программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Позавчера в Москве был оглашен приговор по делу молодых людей, членов национал-большевистской партии, которые год назад участвовали в захвате общественной приемной администрации президента. 8 активистов получили от 2 до 3,5 лет. 31 человек были осуждены условно и освобождены в зале суда. Итак, сегодня здесь, в студии, условно осужденные Алексей Колунов. Ну, здоровьтесь.
Здравствуйте, здравствуйте.
Иван Королев. Здравствуйте, Ваня.
Здравствуйте.
И Андрей Горин.
Добрый вечер.
Два москвича, один Андрюша Горин из Барнаула.
Так, точно, из Барнаула.
И, надеюсь, по телефону с нами, нам через несколько минут к нам присоединится Владимир Линд, который вчера уехал в Петербург, где он учится. Ну, не знаю, там учится сейчас или будет продолжать учебу или нет. Но, во всяком случае, по телефону, надеюсь, к нам присоединится. Знаю еще, что у Ивана сегодня день рождения. 23 года исполнилось сегодня.
Точно так.
Взрослый, не скажешь, что совсем не смышленый человек, совсем взрослый. Так, еще я сразу скажу, что очень надеюсь именно на разговор, а не на митинг, да, будем разговаривать. Мне доводилось общаться с Эдуардом Лимоновым, но вот никогда с рядовыми членами его партии, поэтому вы для меня такие люди неизвестные. И, кстати говоря, очень молодые, из благополучных семей, с хорошим образованием, как правило. Скажите, это так оно и есть? Это свойственно всем членам вашей партии? Вы все студенты или нет?
Нет, конечно. Есть среди нас люди, которые уже и в армии отслужили. Вот, например, тоже Сергей Резиченко остался. Угу. Человек, он, по-моему, ну, работал так. Не все студенты, это не обязательно такое, как бы, участие быть студентом, чтобы... Никто не отбирал специально студентов, да, для этой акции.
Да нет, и пролетарии, конечно, да, были. Люди работали.
Ну, так получилось. Конечно. Конечно. Действительно, мы учимся в основном. На акции. Угу. Учимся.
У нас на связи уже, по-моему, Петербург. Владимир Линд. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Ну вот, собственно говоря, можете участвовать на равных в нашем разговоре. Я сейчас начала уже разговор с вашими товарищами, Андреем, Ивановым, Иваном и Алексеем. И хочу первым делом вот спросить вас, и все-таки, каков он портрет нацбола? Вот кто люди, которые приходят в национал-большевистскую партию? Скажите мне, пожалуйста. Кто начнет?
Это, вы знаете, совершенно разные люди, но я думаю, мне кажется, их объединяет одно. Это
портрет нацбола.
Сейчас, секунду, Володя.
Идеалистическая вера в светлое будущее России. Угу. Знаете, как это было много раз на протяжении существования российского государства, на России. Вот, и век назад студенты выходили на улицу, читали Маркса и разные другие труды. Вот, так же и сейчас, я думаю, это, не знаю, может, это какой-то флешбэк такой исторический.
То есть вы считаете, что это именно молодежное, именно студенческое движение? Или просто молодежное?
У студентов, я думаю, процентов 65, ну, вот, в партии.
Почему именно такой возрастной отбор?
Возрастной? Вы знаете, мне кажется, вот у молодых людей чувство самосохранения меньше развито, чем у взрослых. Вот, потому что вот в тюрьме, так сказать, много видел взрослых людей.
Впрочем, Эдуард Лимонов очень взрослый человек.
Среду сменил студенческую на более такую основательную. Вот. И, в общем, каждый человек тянет одеяло на себя. То есть живет ради себя, прежде всего, ну и ради своих родных тоже.
Угу. Сейчас, одну секундочку, я вас прерву, хочу, чтобы ребята тоже поучаствовали в разговоре. И все же, вот такая молодежная составляющая, в чем дело? То ли действительно в том, что у вас нет чувства самосохранения?
Не только, я считаю, что молодежь всегда была самой активной частью общества. Угу. Как бы, и именно не пролетариат, не какой-то там как другой класс. А именно молодежь. А студенты, наверное, в большинстве своем, потому что у студентов больше доступа к информации, больше доступа, я не знаю, наверное, к различным ее источникам, то есть там к интернету, вот в условиях информационной блокады, которая сейчас вокруг партии организовалась по государственным СМИ, большую часть информации можно найти именно в интернете. Ну и, наверное, у студентов есть достаточное количество свободного времени, чтобы обдумать как говорится, житие.
То есть вместо того, чтобы учиться или подрабатывать...
Одно другому не мешает, скорее, наоборот, помогает.
Так, скажите мне, пожалуйста, вот насколько я узнала почти о всех из вас, вы, что называется, из хороших детских. Вот у вас родители вполне состоявшиеся люди. Вот у вас, по-моему, да, ученые родители.
Да.
У вас, по-моему, учитель, да, истории, мать, отец, да? Ага, мать туроператор, по-моему, да? У вас кто, Андрей?
У меня мама педагог.
Тоже из учительской...
Конечно.
Так, дальше, вы студенты, вы учитесь один, значит, представьте ваши институты, пожалуйста.
Так, Московский институт радиотехники, электроники, автоматики, 6-й курс, ну, фактически, защита диплома.
Осталась защита диплома, да. Вы, Андрей?
Так, ну, а я-то учился, в Барнауле, вот, то есть в Алтайском государственном институте искусства и культуры. Я доучился там до 3-го курса, как бы, и вот...
Уехал на борьбу.
Да, и вот с того самого времени меня исключили, то есть.
Ну, именно, конечно, именно да. За что? За неуспеваемость?
Не сдал сессию.
А-а-а, да. То есть слишком увлекались борьбой. Понятно. Так, и вы?
Я, ну, еще год назад на 5-м курсе учился в Станкине. Технический университет такой. Тоже не знаю насчет исключения, но вроде у меня, как мне передают родные, да, что декан предоставил мне возможность академического отпуска, и вообще чуть ли он там, не могу сказать, поддерживает меня, но он понимает, во всяком случае, понимает.
Ну, поддерживает, наверное, громко сказано.
Понимает,
может быть,
понимает.
Просто хочет, чтобы вы таки закончили институт,
да,
и не остались на обочине. Скажите мне, пожалуйста, ребята, а зачем вам высшее образование, если вся ваша жизнь борьба?
Ну, знаете, наверное, кроме всего прочего, так, наверное, по полкам. Ну, вот, во-первых, дает какие-то возможности жизни в обществе, потому что хоть вся жизнь борьба, но из общества мы никуда не делись.
Мы шли на острое, да.
Да, все равно...
Поближе к микрофону, иначе вас не слышим.
Все равно живем в нем. Во-вторых, я считаю, что высшее образование, ну, знаний, по моему мнению, оно больших дать не может. Оно может дать... как бы методологию такой получения этих знаний, получения информации, ну, то есть вообще полезное занятие. Если есть возможность его получить, как у нас, его надо получать.
Понимаете, у меня такое ощущение создалось, что, может быть, вы не те вузы выбрали, может, у вас не та профессия, которая вас не захватила, не увлекла.
Да нет, почему же не те? Ну, как...
Потому что если захватывает профессия, если интересно учиться, то, наверное, ни на что другое время не остается вам. Весь мир наполнен, нашпигован необходимыми знаниями, которые только успевай схватывать.
Вы знаете, Козьма Прутков в свое время говорил, что специалист подобен флюсу. То есть не нужно быть односторонним, а погружение в профессию, оно дает односторонность, так же, как полное погружение в борьбу.
Снова обращаюсь к Володе Линту. Вы нас слышите, Володя?
Да.
Ага, и просто у нас здесь некоторые проблемы со связью, ребята вас не слышат. Володя, вы нас слышите, да?
Да.
Ага. Хотела вас спросить, вы в университете, насколько я знаю, учились во всяком случае, да?
Да.
А сейчас как у вас дела? Вас отчислили, оставили?
Да, исключили.
Учили. А защититься вы сможете?
Не знаю.
Ну, и
я
что вы
ходил
думаете?
В университет, не узнавал. Но я знаю, что я исключен, потому что я не сдал зимнюю сессию.
Ну, понятно. Может быть, вам дадут... А у вас какой курс?
5-й.
А профессия, которую вы хотите приобрести?
Философия.
Философия. Володь, все, наверное, в курсе, как раз это очень обратило на себя внимание, вот, потому что в течение этого года произошло в вашей семье трагическое событие, умер ваш отец, и он очень просил дать возможность попрощаться с вами, но вам такой возможности не дали. Удалось ли вам хотя бы по телефону с ним поговорить? Он в Голландии умирал.
Удалось, да. К сожалению, недолго поговорил с ним. Да, но попрощаться я попрощался.
Он что-нибудь сказал вам? Что-то, что касалось бы вас, вашей дальнейшей жизни?
Да, он сказал. Вот, но я, наверное, хотел бы это оставить все-таки вот при себе, то, что он сказал мне.
Угу. Но вы это запомните?
Да, я запомню это.
Хорошо, Володь, скажите, пожалуйста, может быть, я не знаю, вы или кто-то из... Вы сейчас слышите, что говорит Володя?
Да, да,
слышите,
слышу.
Да? Ага. Я бы хотела, чтобы кто-то из вас ответил мне на такой вопрос. Скажите мне, а вот как вы во время вашего общения, когда вы вместе собираетесь, видимо, да, как-то общаетесь, это же, наверное, не только опосредованное общение, но и личное, вы собираетесь где-то, как вы выбираете свои действия, как выбираете виноватого, как методы выбираете? Это что, какое-то обсуждение, там, не знаю, кастинг идей, кто круче, что это?
Да, любой может человек, который реально участвует в жизни партии, если у него будет какая-то идея своя, он ее может, ну, сказать, конечно, только потише надо говорить, потому что постоянно за нами следят. Вот. А сказать, и, конечно, в принципе, вот, я не знаю, вот даже в тюрьме мы сидели, у нас все равно идеи какие-то созревали, там, мы, например, как-то там с помощью телефона там звонили, тут советовали, что-то или подсказывали как-то. Ну, участвовали в жизни, конечно, здесь нет такого, что там, как некоторые представляют, что тут конкретно там Лимонов, что вот все это только вот его.
А за кем последнее слово там?
Последнее слово? Последнее слово, оно, наверное, за Лимоновым, потому что все-таки за ним ответственность лежит-то за партию.
Угу.
Вот. Ну, на некоторых вещах Лимонов не в курсе бывает. Вот
это... Смотря для каких вещей.
Да,
если что-то касается стратегической линии,
да,
партии, то, конечно, за Лимонова.
Да, а, даже... так, может быть, и от себя тянут,
конечно,
да?
Конечно,
инициатива.
Очень много, так скажем, самодеятельности. За счет нее партия и создавалась.
Конечно,
и
об этом неоднократно говорили, что инициатива.
А вы как-то просчитываете последствия? Вот вы от себя тяну выкатили, да? При всем том, что вы люди, может, и взрослые, но еще не с достаточным жизненным опытом. А если кто-то пострадает во время ваших действий, вы себе это простите?
Знаете, как бы все рассчитывалось как раз, насколько я могу понять идею, на то, чтобы никто не пострадал, на максимальную ненасильственность и на... То есть, как бы, была рядовая акция. То есть, пришли, обратились...
Ну, мы сейчас подойдем уже непосредственно к вашим декабрьским событиям. Кстати, ровно год почти, да, 14 декабря вы туда пошли, выбрав дату декабристскую вполне. Но, в принципе, люди и сейчас страдают, потому что вы и соком обливали. Кто-то из вас, по-моему, сок в Москву обливал, да? Фанат Спартака, насколько я знаю, да? Облил соком. Потом кто-то там майонезом Вишнякова кинул.
Да, есть.
Было такое,
да?
Ну, смотрите, ведь это же унижение людей. Вам что, нравится унижение?
Ну, я могу за себя сказать, за Колоскова.
Да.
Во-первых, тоже это было, можно сказать, отсебятина.
Угу.
Ну, знали, конечно, люди, но не Лимонов, все с неба в курсе, даже когда ему звонили, вот после Колоскова, он говорит, это, наверное, не наш. Ему говорили, как не наш-то? Это нас Боже совершил. Ну, понимаете, человек, который, ну, я не знаю, прошел полтора года, вот, после того, как я обливал соком. До сих пор я уверен, что это было правильно. Потому что человек, который там издевался буквально над футболом, там, выкачивал только деньги из этого, а никакой пользы не приносил, конечно, его надо было наказать. И кроме того, вы заметите, я его облил соком в июле, а уже через пару месяцев, там, по-моему, ЛДПР устроил пикет. Потом, в конце концов, даже, насколько я знаю, там, в правительстве люди просто говорили, убирайте Колоскова, потому что, ну, это позор для нас.
Изыскры возгорелось пламя.
Да.
Ага, понятно. Ну, правда, наш футбол-то сильно не продвинулся в результате всех этих действий.
Ну, что поделать? Ну, потому что меня в тюрьму посадили, вот, наверное.
Из-за этого.
Да.
Володь, я снова к вам обращаюсь. А я знаю, что, по-моему, чуть ли не первая ваша отсебятина была. Это вы как раз за границей себя приковали наручниками к ограде суда, выступая в защиту Слободана Милошевича, да?
Ну да, было.
Я просто читала об этом, и, ну, это вот что, вот солнышко напекло, я помню, вы говорили, жарко было, вот пошел, приковал себя, пиво теплое, солнце печет, что случилось, что вот вас понесло к этой ограде? Так беспокоила ситуация с Слободаном Милошевичем?
Знаете, беспокоило.
Лаконично. Ага, беспокоило. А дальше, знаете, обратила внимание в вашем интервью на такие слова, что сначала подошел, вы говорили про, видимо, охрану или полицейский, которые к вам подошли, сначала подошел нигер, потом подошло два азиата. Вас занимает национальный вопрос?
Нет, не занимает.
А почему
только я,
тогда?
Я, честно говоря, вот не припомню вот этого, и вообще откуда вы взяли это интервью, вот... Не знаю, может, я такое и говорил, но, во всяком случае, я не националист, скажем, в таком смысле, что плохо отношусь к другим нациям. Нет, вовсе нет. Вы даже меня удивили, что вот это выкопали.
не выкопал это из ваших официальных бумаг.
Да,
да, да. Так что, здесь ничего придуманного нет. Мне было бы неинтересно так придумывать. Скажите мне, пожалуйста, я обращаюсь снова ко всем вот уже ребятам здесь в студии. Вот действительно, национальный вопрос, насколько вас занимает?
Ну, я думаю, надо с национальным вопросом, чтобы...
Надо же участвовать и тоже,
да, чтобы... понятно было. Мы, люди, просидели год в тюрьме. В тюрьме мы сидели с самыми разными нацменами. Я не знаю, не буду перечислять, там грузины, чеченцы, все сидели. Мы сидели рядом, блин, также, я не знаю, ну, не хочу сказать страдали, но вот рядом сидели, им бы так же не легче было, чем нам. Я не знаю, как бесправных сажают. Вот сейчас те же, вот, вся тюрьма набита таджиками тех же. Вот они бесправные люди, их очень легко посадить. И, конечно, мы им сочувствуем, никакой нету там злости у нас. Надо, я очень хочу, чтобы все поняли, что НБП это не партия, не националистическая. Нас национальный вопрос не занимает.
Нет, у нас, конечно, занимает национальный вопрос. У нас он для нас важен, на самом деле, как бы Алексей, да, как бы говорит. Ну, не стоит забывать, что мы же вот буквально несколько дней назад только что из тюрьмы, как бы. А вот там приходилось забыть вот интернационалистами, как бы, ну...
Приходилось.
Что приходилось? Ну, в закрытом пространстве, конечно, находишься, как бы... конфликта. Ну,
вы приспосабливались? Нет, вы озлобились?
Мы не приспосабливались, мы не озлобились. То есть мы не стали не любить какие-то нации, какие-то народы. Мы националисты, мы очень любим свою нацию, то есть, свою, то есть русских.
Это не значит, что если мы любим русских, то это мы не любим не русских. Такого
как бы, прежде всего, Россия, как бы все остальное, как бы, ну, нас мало занимает остальное, вот, честно говоря.
Да, вы знаете, национализма больше в людях, которые не состоят от национал-большевистской партии. Вот больше я замечал таких националистических тенденций. Вот. А у нас как раз наоборот, у нас установка больше на широкий охват. Широкий охват населения. То есть известно, что население России, оно интернационально. Очень много народов все включает. Вот, и поэтому мы обращаемся ко всем живущим на территории России. И это тоже во многом определяет наше мировоззрение. Оно абсолютно не ксенофобское. Оно не чуждо другим религиям, обычаям, культурам. И поэтому у нас состав очень такой разнородный в партии. Я, например, вот наполовину голландец. Пожалуйста.
Скажите мне, пожалуйста...
Голландцы намного больше националистичны, между прочим. Они только об этом не говорят, но на самом деле он там в скрытом виде, в латентной форме просто бушует, я бы сказал так даже.
Смотрю на пейджер и вижу, как ругают меня за то, что позвала вас, и за то, что вежливо с вами разговариваю, что вы разделяете взгляды хулиганов и так далее, и так далее. Я не разделяю взгляды хулиганов, я хочу услышать их взгляд на происходящее. Это часть нашего общества, между прочим. Да, сегодня, в общем, день защиты прав международных.
Не обязательно же хулиганов, так сразу.
Ну, тут так пишут. День защиты прав человека международный сегодня. Вот в том числе мы осуществляем право высказать свою точку зрения на происходящее. Итак, молодые люди, которых считают хулиганами, которые условно осужденные на данный момент. Скажите мне, пожалуйста, какого лешего вы пошли захватывать общественную приемную?
Ну, это уже отдельный разговор.
Ну, если коротко сформулируйте, зачем это нам вам понадобилось? Вот такой эпатаж, привлечь внимание, в чем дело?
Это же рядовая акция, как бы у нас же гражданская позиция, вот это основное понятие гражданская позиция, как бы она у каждого присутствует.
Угу.
Должна присутствовать у каждого, на самом деле.
В данном случае, наверное, цель была показать, что как бы существует довольно большое количество молодых людей, которые при всем официозном, при всей пропаганде официальной, что молодежь за Путина и так далее, тут очень много молодых людей, которые против, которые видят не сквозь розовые очки и результаты его правления, видят и кровь детей Беслана, которая на его руках, и Норд-Ост, отравленный газом, и отмена губернаторских выборов, и много еще чего.
То есть вы собрали такой темник, все это дело поставили,
да,
в вину и пошли с этим письмом в приемную?
Конечно.
И что хотели? Ну отдали бы письмо.
Ну, вы знаете,
мы собирались отдать.
Да, информационный повод это все равно бы за собой повлекло. Для этого были приглашены журналисты. То есть, как бы... Ну да, то есть создать такой вот прецедент, что молодежь пришла, ну, грубо говоря, к Путину, хотя это не его здание.
Конечно, вызвать огонь немножко на себя, чтобы потом высветить вот эти все проблемы, с которыми мы пришли. Мы с претензиями же пришли, мы пришли с конкретными претензиями.
А с правовой точки зрения, мы же никаких массовых беспорядков-то не устраивали, это надо... тоже, если вот кто-то не верит, там...
Сколько человек пришло? Ведь у вас пришло 40 человек. Да. Может быть, и массовые.
Нет, вот я сейчас могу сказать, вот вчера приговор прочитал судья, вот я не знаю, он, наверное, в интернете появится скоро или уже появился. Посмотрите, ни одного доказательства нашей вины он не привел, судья, ни одного доказательства. И мы действительно совершили, ну, это, чтобы наша акция тянула на...
Административное правонарушение.
Да, да, да. Угу. Нас продержали год. Еще кто-то нас называет после этого хулиганами. Невинные люди там пострадали.
А можно заранее насчет одного штампа, еще одного фашиста, сказать? Интересная вещь. Вот тут на днях вспомнил. У нас сейчас многое озвучивается от имени партии «Единая Россия», движения нашей. Партия «Единая Россия» построила вот детям, значит, спортивный комплекс. Партия «Единая Россия» решила, что будет в бюджете. А очень интересную дату мы недавно могли бы, так скажем, отпраздновать. Ну, не мы, точнее. 1 декабря 1934 года в Германии было... Значит, принято постановление, по которому партийные решения становились решениями правительственными автоматически. Ну, вот, как бы, и кто после этого фашисты?
Их хулиганы, историческая аналогия. Мы же хоть и в тюрьме были, но мы же за властями следили, мы же знаем, как целый год избивали наших товарищей на воле, вот эти нашисты.
Так, а сейчас мы прервемся. Я просто зачиталась тут еще сообщениями. Тут забросала Виктория своими сообщениями. Она пишет, что не считаю хулиганом, считаю героями. Ну, здесь примерно так и разделились сообщения. Одни костерят вас и говорят, что вы хулиганы. Другие говорят, что герои. Хуже всех я. Ну, ладно, я сейчас прерву разговор. Будут короткие новости. После этого мы вернемся и договорим. И я вычленю наиболее такие частые вопросы, которые не только ругательные или хвалительные. И задам их нашим гостям.